Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой труд. Мы благодарны тебе за то, что ты направляешь и ведешь каждого из нас Духом твоим. Спасибо тебе за то, что ты трудишься над нами, производя в нас и хотение, и действие. И мы, как всегда, верим и ожидаем, что ты, начавший уже в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, мы желаем быть послушными. Мы желаем исполнять волю нашего Небесного Отца. Поэтому направляй и веди нас Духом Твоим и помоги каждому из нас навести в своей жизни порядок и выполнить то, для чего мы пришли на эту землю. Мы молимся в согласии и верим и ожидаем, Иисус, что Духом Твоим Ты будешь производить в нас и хотение, и действие, наставляя нас на стези правды ради имени Своего. Спасибо Тебе, Иисус. Направь наши мысли, слова, помажь наш ум духом премудрости Твои откровения и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем мы будем слушать сегодня. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Я также прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой труд и за то, что Ты хочешь производить в каждом из нас лично во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, рассматривая тему славы, мы с вами дошли до моментов, которые связаны непосредственно уже с реализацией самого призвания. Мы говорили с вами о том, что слава – это проявление или проявление вашего призвания в той сфере, в которой вы находитесь. То есть вы можете знать свое призвание. Но пока вы знаете свое призвание, вы можете не переживать абсолютно никакой славы. То есть слава, она связана с проявлением. То есть когда вы начинаете двигаться в реализацию своего призвания, вы переживаете вокруг себя определенные сверхъестественные события, которые свидетельствуют вам не только по духу, но и по факту, что то, что вы делаете, это есть то, к чему Бог вас призвал. Это тоже очень важно для себя всегда помнить. Так как пока вы думаете, что то, что вы делаете, вы к этому призваны, но реально не переживаете чего-то сверхъестественного, это говорит о том, что есть огромная вероятность, что то, что вы делаете, является вашим призванием. Хорошо. Мы с вами отметили, что прежде чем человек начнет двигаться в реализации своего призвания, он проходит определенные периоды времени. И мы с вами отмечали о том, что знание этих периодов является очень важной составляющей в целом для того, чтобы практиковать славу. Мы отметили три периода. Период времени до входа в призвание, которому посвятили определенное количество уроков. Период времени входа в призвание. И третий период – это пребывание уже непосредственно в самом призвании. Я хочу отметить некоторые основные моменты по периоду времени до входа в призвание. Как мы уже говорили на прошлых уроках, что это самый фундаментальный период. Потому что именно в этот период сеется или формируется то, что будет либо содействовать, либо препятствовать реализации призвания. Либо содействовать, либо препятствовать. И я могу из своего опыта отметить, что именно в этом периоде я был научен тому, что я до сих пор продолжаю практиковать и понимаю, что если бы я не был этому научен, то многие задания, которые я получаю, я бы и не смог реализовать, и, возможно, бы я бы даже дальше не продвинулся. Получается, что период времени прежде входа в призвание – это период, в котором вы обучаетесь. Вы сеете что-то в себя, в свой ум, обновляя свой ум, и сеете что-то в других. И вы обучаетесь постоянно в этом процессе. То, что вы сеете в себя, мы говорили о том, что если мудрость войдет в душу твоей, и знание, то есть в сердце твое, и знание будет приятной душе твоей, то есть это будет что-то производить. Мы также говорили о том, что то, что посеет человек, то и пожнет. Как ни удивительно, но этот период до входа в призвание, верующие чаще всего не практикуют вопросы сеяния, не практикуют вопросы, связанные с сеянием. Объясняю почему. Потому что само отношение к закону сеяния и жатвы чаще всего формируется через финансовый взгляд. И это приносит определенные проблемы. Дело в том, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого любой вид семян. И если у вас есть хоть немножко представления о том, что то, что посеет человек, то и пожнет, и это относится не только к финансам, то вы поймете, что, по сути дела, то, что вы сегодня сеете, во многом будет либо содействовать, либо препятствовать в завтрашнем дне. А если это касается вопроса призвания, то это будет либо содействовать, либо препятствовать реализации призвания. Поэтому каждому рожденному свыше желательно держать перед собой, скажем, такой стих из Писания. «И так во всем, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами». То есть в целом я не говорю, что этот стих нужно держать для себя в своем уме и держать его в практике лишь потому, что вы собираетесь войти в свое призвание. Я думаю, что этот стих, он является базовым в целом. Базовым в целом. Потому что будет очень хорошо, если, входя в завтрашний день, в целом вы будете встречать на своем пути содействие, чем препятствие. Потому что иногда, сражаясь и встречая на своем пути препятствие, вы не всегда сражаетесь, потому что дьявол пытается воровать вашу жизнь. Периодически это получается по причине того, что сами верующие приглашают его в свою жизнь. И они сталкиваются с ним и думают, что это Бог допустил, выражаясь так. А иногда думают, что это сатана его атакует, потому что он все правильно делает. Вот я все правильно делаю, сатана знает, что я все правильно делаю, потому он пришел меня остановить. Если бы этот рожденный свыше проанализировал, то, возможно, это так и есть, я не исключаю. Но, возможно, и другое. Возможно, то, что он дал место дьяволу, дьявол и пришел. Я не говорю про самого дьявола, потому что у него достаточно слуг, которых он может послать. Но я говорю, не давайте место дьяволу. И в целом мы как раз и рассматривали, что период времени до входа в призвание – это период времени, когда вы формируете то, что либо содействует в реализации призвания, либо препятствует в реализации призвания. Сегодня, с сегодняшнего урока, мы начнем рассматривать период времени входа в призвание. Период времени входа в призвание. Вы скажете, брат Олег, зачем мы так детально рассматриваем каждый из периодов? Давайте я вам объясню. Если вы еще не вошли в свое призвание, и вы даже не знаете, как оно называется, у вас есть возможность, начиная с того дня, как вы стали получать эти знания или получили к ним доступ, совершать или делать то, что поможет вам избежать ошибок. Избежать ошибок раз, и поможет вам сформировать то, что будет содействовать в дальнейшем. Поэтому эти знания, так детально разложенные, они в целом будут облегчать ваш подход к вопросу призвания. Я сталкивался с людьми, и это послужило во многом причиной того, что Дух Божий стал работать со мной в вопросе славы. Сталкивался с людьми, которые всякий раз, когда вы говорите слово «призвание», их это очень расстраивало. Расстраивало по причине того, что они не знали своего призвания, а в Господе уже порядка 20 лет. То есть, как, представляете, какой конфликт? Он хочет знать свое призвание, а он его не знает. Но в Господе уже 20 лет. И по мере того, как я общался с этими людьми, я понимал, что действительно, но должно быть какое-то решение этого вопроса. И Дух Божий тогда мне дал эту фразу, что для того, чтобы быть послушным Господу, не обязательно знать свое призвание в названии. И тогда мне стало вот разворачиваться то, по сути дела, с чем я с вами и делюсь. И я хочу сейчас, прежде чем мы начнем рассматривать сегодняшний урок, а именно рассматривать базовый момент периода входа в призвание, я хочу еще раз напомнить, что возможно, что для того, чтобы быть послушным Господу, не обязательно знать призвание в его названии. Возможно быть послушным Господу и без знания названия вашего призвания. Что для этого надо? Для этого нужно каждый раз, желательно каждый день, то ли утром, то ли вечером, в зависимости, когда чаще всего вы активно в молитвенном процессе, спрашивать задание у Господа на сегодня. Это не занимает много времени. Но по мере того, как вы будете стремиться, по мере того, как вы будете это практиковать, у вас будет приобретаться опыт. И, возможно, как бы первый раз это немножко сложно будет, потому что вы задали вопрос, пришел ответ, не пришел, что делать дальше, если я достаточно ясно не получил ответ. То есть много будет возникать вопросов. Но если вы будете простираться и изо дня в этом практиковать, и не торопить Духа Святого с ответом, а пребывать в молитве Духа, ожидая, то Дух Святой, конечно, научит вас в этом ожидании получать и задания. Главное, чтобы вы это делали с определенным постоянством. Еще раз отмечу, что для того, чтобы быть послушным Господу, не обязательно сразу знать название вашего призвания. Достаточно просто каждый день давать запрос на задание на сегодня. Это первый момент, который я хочу отметить. Второй момент, который я хочу отметить. Я не исключаю, что когда вы будете жить от задания к заданию, в послушании Господу, вы будете переживать славу Божию. Объясняю почему. Потому что сам вход в призвание для вас может совершиться очень незаметно. Вы живете от послушания к послушанию, задания к заданию, задания к заданию, месяц, два, три, год. И вы даже сами не заметили, как вы вошли в призвание. Единственное, что начнет вам говорить о том, что вы вошли в призвание. Потому что вы начинаете переживать в своем окружении какие-то сверхъестественные проявления. То есть в отношении вас начинает проявляться то, что раньше никогда не проявлялось. То есть происходит что-то необычное, как соотношение со стороны людей, так и в целом вы переживаете это вокруг и переживаете это через себя. Знаете, как в отношении Самуила написано, и стал он иным человеком. То есть что-то произошло. Это невозможно скрыть. Поэтому отмечу, что Господу Иисусу возможно быть послушным и без знания названия призвания. Конечно, если Дух Святой сказал вам название вашего призвания, то теперь вы знаете, чему или кем быть вы призваны. С другой стороны, с того дня, как только вы узнали, к чему вы быть призваны, вы уже вынуждены прилагать определенные усилия к тому, чтобы начинать обучаться или входить в то, к чему вы призваны. Но вам по-любому придется в молитве получать задания и реализовать эти задания. Другое дело, что есть теперь уже знание того, к чему вы призваны. И это в какой-то степени уже возлагает на вас ответственность. На вас ответственность. Хорошо. То есть я очень коротко обозначил то, что если вы не знаете название своего призвания, не расстраивайтесь. Каждый день давайте запросы на задание. Живите от задания к заданию. И это хорошая будет обучающая платформа. Для того момента, когда вы войдете в призвание, все равно придется узнавать задание. Хорошо, а теперь переходим к периоду времени «Вход призвания». Я бы сказал так, это наиболее конфликтный период. Если чаще всего рожденные свыше рассматривают конфликтным периодом до призвания, пока не знают свое призвание, то я могу вам сказать, пока вы не знаете название своего призвания, вы еще не испытываете того конфликта, который вы будете испытывать, когда о нем узнаете. Или когда вы будете призваны. Это самый конфликтный период. И наибольшие потрясения люди переживают именно в этот период. О каких потрясениях? Мы будем говорить о определенных потрясениях. То есть я то, что вам буду сегодня раскрывать, пусть оно вас не пугает. Если вы решили действительно реализоваться в своем призвании, эти потрясения неизбежны. Но не относитесь к потрясениям как к чему-то пугающему. Я не думаю, что идя в спортзал и зная, что у вас там будет крепатура, вы говорите, все, не пойду. Я не думаю, что если вы решили стать олимпийским чемпионом, и вам сказали, что возможны травмы, вы перестанете ходить в спортзал. В целом, да, если вы решили стать олимпийским чемпионом, то травмы будут. Не будут они целенаправленные, но они будут по ходу тренировок, потому что травмы – это какая-то часть определенного процесса формирования олимпийского чемпиона. Не обязательные, но они происходят, так как есть активная деятельность в каком-то вопросе. Поэтому конфликты, о которых мы будем говорить, это одна из неизбежных частей призвания. Вы скажете, брат Иисус, то есть, говорю, брат Иисус, брат Олег, а Иисус переживал конфликты? Конечно, переживал конфликты. Мы рассмотрим конфликты, которые переживал Иисус и с чем именно они были связаны. Вообще есть три направления, в которых рожденный свыше после призыва Божьего к призванию будет переживать конфликты. А именно в этом периоде входа в призвание. Первое направляющее – это конфликт в душе. Конфликт в душе. Второе направляющее – это конфликт со стороны родных. И третья направляющая – это конфликт со стороны окружения. Конфликт в душе, конфликт со стороны родных и конфликт со стороны окружающих. Если вы возьмете вот эти три направления и загнете в книжку «Плач Иеремии», то вам откроется эта книжка. Эта книжка понятна в основном тем, кто вошел в свое призвание. Если вы сейчас читаете книжку «Плач Иеремии», ну, вы как бы сострадаете Иеремии, Иеремия, мне понятно тебя. Нет, вам его непонятно. Вам станет понятна книжка «Плач Иеремии» только тогда, когда вы войдете в свое призвание. Потому что тогда вы увидите вот этот конфликт, которым я буду вами делиться. Возможно, какие-то аспекты этого конфликта вам достаточно понятны не будут, потому что вы его как бы еще не вошли. Но в целом вы должны понимать, что этот конфликт есть. И если вы решитесь действительно войти в свое призвание, то вы должны понимать, что эти конфликты, вы с ними столкнетесь. А учитывая, что вы уже о них что-то знаете, то, возможно, для вас это будет более мягкий период. Менее сложный, как, допустим, для меня, потому что чуть ли не до развода доходило, чуть ли не до разрушения, чуть ли из церкви не ушел. У вас будет более мягкий, потому что, когда я входил в свое призвание, у меня было больше противников со стороны верующих, чем помощников. Я вижу в жизни Иисуса как бы тоже это было, но не хотелось бы, чтобы так было. Не хотелось, чтобы это было в настоящее время. Потому что в наше время нам доступно много знаний, нам доступна мудрость Божия, нам доступно понимание плодов Духа Святого. То есть нам много доступно. И не хотелось бы быть тем, кто больше препятствует кому-то для входа в призвание, чем содействует. Но пока, на тот период, когда я входил, я больше встречал препятствий, чем содействия, хотя для меня это было очень удивительно, что я ожидал как раз помощь от тех, кто уже в Боге давно. Я думаю, что у них достаточно мудрости для того, чтобы меня как и наставить в любви, так и помочь мне в любви. А как раз все проходило наоборот. Я не знал, как выглядят фарисеи, но я узнал, как выглядят фарисеи. Я бы не хотел, конечно, знать, как выглядят фарисеи, но я увидел, как они выглядят. И увидел это как раз в жизни тех людей, которые никогда не должны были быть фарисеями и не призваны быть фарисеями. Но то, как они себя вели, потом я проецировал это на фарисеев и думаю, вот, я знаю, как выглядят фарисеи. Я могу поделиться, рассказать вам, как выглядят фарисеи. Я знал фарисеев. Печально, но я прошел такой период. Вы скажете, наверное, это Бог специально вас провел, чтобы вы могли потом поделиться. Нет. Абсолютно нет. Потому что я не думаю, что кто-то своего ребенка хочет проводить через молотило, чтобы ребенок получил знания и уже без одной руки мог кому-то поделиться, как жить одной рукой. Это глупость религиозная, именно так все представляет. Каждый любящий отец, он всегда хочет, чтобы его ребенок претерпел наименьшие трудности и наименьшие боли. Да, нужна мудрость, чтобы не устроить с этого крайности. Но любовь, она не причиняет ближнему зла. Хорошо. Итак, сегодня мы затронем первый аспект – это конфликт в душе. Конфликт в душе. Интересный сам по себе конфликт, потому что чаще всего он не является ярко выраженным. То есть чаще всего этот конфликт, он происходит как бы в закрытой форме. В закрытой почему? Потому что обычно с этим конфликтом не особенно торопятся делиться. Я могу сказать, я не особенно торопился делиться, потому что я один раз поделился, получил по голове так, что мне чуть ли из церкви не захотелось уйти. Поэтому я понял, что делиться с этим нельзя. А потом я заметил, что это не только у меня, что это у большинства рожденных свыше. Они не выносят этот конфликт на лидерский уровень, потому что этот конфликт становится достоянием всей церкви. И этот человек, он потом дискомфорт испытывает, находясь в церкви. Потому что этот конфликт выносит наружу, начинает разбирать на каких-то собраниях и устраивать с этого, ну, просто какой-то, знаете, вынос тела. Но я думаю, что если ребенок в ясельной группе укакался в памперс, это не надо делать достоянием детского садика, правильно? И ему не обязательно этот памперс на голову одевать. Но это делается в церкви на сегодняшний день. Человек совершает ошибку. Поймите, он и пришел в церковь, потому что он нуждается в исцелении. Он и пришел в церковь, потому что он нуждается в помощи. Он и пришел в церковь, чтобы получить поддержку в тех случаях, где он понимает, что он падает. Но если ему надевают памперс на голову, и потом еще с этим памперсом учат жить, то поверьте мне, этот человек, он с удовольствием покинет то общение и тех людей. И хорошо, если только то общение тех людей. Но иногда люди уходят из церкви. Потому что приписывают это все к Богу. Хорошо, поэтому мы будем рассматривать конфликт в душе, который чаще всего менее открытый и проявленный. Но он есть. рассматривать и изучать конфликт в душе через земное служение Иисуса, а именно после того, как Бог его призвал, у вас вряд ли получится, потому что Иисус не переживал конфликта в душе в этом вопросе. Объясню почему. Послушайте меня внимательно, потому что это важный момент. Иисус от начала своего пребывания в Доме Божьем знал, что кем бы он ни был до входа в призвание, это не то, на что он должен полагаться и строить на этом свое будущее. То есть в своем духе он всегда имел четкое свидетельство и яркое свидетельство, что он не плотник. Ловите исход в своей мысли. Поэтому, когда он учился, допустим, плотничать или рыбачил с отцом, он всегда знал, что на это ставки делать не надо. Это не есть то, на чем строится будет его будущее. Поэтому он никогда за это не переживал. И когда он услышал призыв, он даже не переживал, что он оставляет инструмент плотницкий и эти способности. Он не переживал, что теперь на рыбалку там не поедет с братьями. Вообще за это не переживал, потому что он всегда ждал. Я хочу, чтобы вы это услышали. Потому что то, о чем я буду говорить, вам это очень важно услышать. Поэтому Иисус не переживал душевный конфликт в вопросе тогда, когда Бог его призвал. Бог Отец его призвал. Но его последователи, а кого призывал Иисус? Каждый из них был то ли профессиональным рыбаком, то ли профессиональным налоговым инспектором, это Матфей, то ли еще в каком-то вопросе профессионал. Каждый из них был профессионал. Савва. Профессиональный фарисей. То есть каждый из них, прежде чем Бог их призвал, в ихнем уме уже была высокая квалификация. Очень высокого уровня. Поэтому, когда Иисус их призывал, они тут же сталкивались с конфликтом. То есть объясните мне, когда идет призыв, что из трех составляющих человека, дух, душа и тело, попадает в конфликт? Душа. А как вы думаете, почему душа? Почему не дух? Почему не тело? Я могу сказать, дух переживает радость. Представляете, каково вашему духу услышать, что наступил день, когда он может реализоваться? Он танцует. А что происходит с душой? А что происходит с душой, мы с вами и рассмотрим. Рассмотрим на одном из ярких примеров, это, конечно, Савва. Но я хочу для начала, прежде чем мы перейдем к Савву, обозначить, что основное давление, которое переживает призванный Богом, он переживает в первую очередь в своем уме, чтобы вы просто понимали. Как только вы получаете призыв Божий, первое, где начнет происходить конфликт, это в вашей душе. И вы сегодня узнаете, почему. Это в вашем уме. И вы сегодня узнаете, почему. Давайте рассмотрим это на примере Савла. Савл вам известен Божий как больше, как апостол Павел. На самом деле есть Савл, есть апостол Павел. Давайте возьмем так. Савл, он же в нашем изучении и апостол Павел. Он имел этот конфликт. Другое дело, возможно, этот конфликт не описан такой, знаете, в детальной, подробной форме, но тем не менее этот конфликт был. Этот конфликт был. Давайте рассмотрим это с позиции такой. Савл. Берем Савла. Сейчас берем Савла. Кто Савла научил быть фарисеем с высокой квалификацией? Кто был инициатором этого? Родители. Родители его отдали с самого маленького возраста обучаться всем премудростям Торы, чтобы в будущем он не имел необходимости или недостатка в каком-либо вопросе. Поэтому с самого детства он прошел все уровни фарисейства. То есть он стал высококвалифицированным фарисеем. То есть вот вам человек, по сути дела, которого сформировали его родители. Вот этот человек идет по дороге в Дамаск, встречает Иисуса. И что он узнает? Фактически он узнает, что все, чему он научился до этого, оно абсолютно бесполезно. Возникает вопрос, кто из этих двух людей, фарисей Савл и апостол Павел, кто из них истинный? Апостол Павел. Первого сформировали его родители, второго утвердил от прежде создания мира Бог. Я хочу, чтобы вы понимали, что есть то, кем вы себя знаете в своем уме, а есть тем, кто вы являетесь в своем духе. Возможно, то, кем вы знаете себя в своем уме, вы есть результат системы мира сего. Потому что с самого детства вам говорили, что лучше быть тем, так как тот получает больше, чем те. И вы как бы по инерции этого взгляда, этого подхода обучались кем-то быть. Но теперь так, вопрос стоит по-другому уже. Теперь вопрос к вам. Знал ли фарисей Савл, как быть апостолом Иисуса Христа? В своем уме нет. В своем уме нет. Как вы думаете, если бы уже будучи апостолом Иисуса Христа, он советовался или прислушивался к своему уму во время того, когда он реализовывал свое призвание? Как бы долго он протянул при всем том, что происходило с его телом? Я думаю, что после первых побоев он бы сказал, а не вернуться ли мне туда, где я был уважаемый, накормленный, обеспеченный и принятый? Я думаю, что он сталкивался с этим вопросом. И периодически даже, возможно, и сами ученики Иисуса говорили, ты кто? Ты тот, который Стефана побил? Что ты здесь делаешь? Ты ж убийца, ты ж гнал, ты ж пытал. И они периодически напоминали ему. То есть его душа постоянно пребывала в конфликте. В конфликте с фарисеем Савлом. Представляете этот конфликт? Да, он не описан, да, он в Библии нигде не представлен. Но если вы читаете Писание по духу, и у вас уже есть небольшой взгляд на людей, которые находятся в своем призвании, то этот конфликт открытый и ясный. Мне, допустим, этот конфликт открытый и ясный. Иногда читаете стихи, я просто сожалею апостолу Павлу, какой конфликт он переживал со стороны рожденных свыше. Потому что рожденные свыше не сразу его приняли. Очень долгое время они его вообще не принимали. И выступали против него. И это отражалось, конечно, на его призыве, на его призвании. Но отражалось больше на уровне души, чем на уровне духа. И вот одно из решений, которое апостол уже Павел принял. Этим решением он делится с верующими в послании филиппийцам. Он пишет о том, какое решение он принял. А давайте я сразу обозначу. Зачем он принимал такое решение, которое мы сейчас будем читать? В целом, чтобы давление не то, что убралось вообще с его души, но чтобы оно не достигало своей цели. Есть ряд решений, которые вам надо принять, если вы не хотите, чтобы ваша душа находилась под постоянным прессингом. Вам придется принимать какие-то радикальные решения. Пока нет радикального решения, давление будет приходить в вашу душу. Допустим, вы знаете, что этого делать нельзя. Но пока вы не приняли для себя решение, я это делать никогда не буду, вы будете очень гуманны в этом вопросе. Просто гуманны. Но когда вы заметите такую радикальную позицию, возможно, она болезненна. Болезненна почему? Потому что уж очень круто вы так решили. Но зато для вашей души ясное табу, что туда нельзя. И если душа ваша выступит с предложением, а не взять ли это, то у вас будет красная табличка сразу. Не брать. То есть, если есть конфликт, то он уже ясный, а не такой лояльный. И вот что апостол Павел пишет в послании филиппийцам в отношении того решения, которое он принял, потому что понимал тот конфликт, который он переживает, его нужно ясно выставить и обозначить. И вот что он пишет филиппийцам, 3 глава, читаем с 4 по 6 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть». Подождите, надеяться где? В уме. Он говорит, в своем уме я могу полагаться на те способности, которыми обучено мое тело. Если кто другой и думает надеяться на плоть или на способности тела, то я более. И дальше перечисляет то, что важно в глазах людей. Слышите? Важно в глазах людей. Особенно в тех кругах, в которых он крутился. Обрезанный восьмой день. Важно? Для них это было очень важно. Из рода Израилева. Супер важно. Колено Вениаминова. Принадлежность. Гипер важно. Еврей от евреев. Чистый. По учению фарисей. Важный. По ревности. Это вопрос посвящения. Гонитель. То есть он настолько был ревностный к Богу, что готов был убивать людей ради того, чтобы Тора преподавалась чисто. Гонитель Церкви Божьей. По правде законной, непорочной. То есть согласно закону он считался непорочным. То есть все это в уме Савла стало надежным основанием для его будущего, как он думал. Как он думал и как он был научен. Читаем дальше. Но что для меня было преимуществом? Преимуществом где? В уме, перед людьми. То есть, смотрите, все это происходит в уме, чтобы вы понимали правильно. Это не все не происходит где-то там за кулисами или происходит в вашем духе. Все это происходит в уме. Но что для меня было преимуществом? То ради Духа Господня, ради Духа Святого, который в духе, я почел читой или бесполезным. Как вам такой подход? Подождите, зачем это делать? Чтобы конфликт, который происходит в его уме, не преобладал. Знаете, возможно, то, что я сейчас говорю, как бы для вас, как для тех людей, которые еще вопрос призвания, это еще вопрос. Вы, слушая, кажете, ну что ж, апостол Павел, молодец. Когда вы подойдете к этому моменту, к этому периоду, вам глубже будет понятно, что здесь происходит. Потому что те решения, которые приходится принимать при входе в призвание, они никогда не бывают мягкими, знаете, легкими, спокойными. Они все конфликтные. Все конфликтные. Читаем дальше. «Да и все почитаю тщетою или бесполезным ради превосходства познания Духа Иисуса». Или Христа Иисуса Господа моего. Для Него, для всего то, что Он мне дал, и то, кто я в Нем, я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести то, что мне доступно в Духе Господа Иисуса. То есть все эти решения Он принял для того, чтобы не колебаться в своей душе, но твердо опираться на то, что делал в Нем Дух Божий. Поэтому, рассматривая эту историю, как и другие события, которые апостол Павел периодически описывает из своей жизни, сложно догадаться, что после того, как он был призван Богом, он переживал серьезный душевный конфликт. Брат Олег, подождите, в Библии не описаны эти конфликты, о них не обязательно писать. О них не обязательно писать. Но я знаю, что апостол Павел переживал определенный период времени серьезный душевный конфликт. Так как перестать смотреть на себя как на фарисея и начинать смотреть на себя как на апостола Иисуса Христа, это есть тот конфликт, который стал происходить в его уме. Конфликт двух призваний. Не, одно не является призванием, но он-то рассматривал все время как призвание. Поэтому этот конфликт был неизбежен в его уме. Ему понадобилось какое-то время, прежде чем выйти из этого состояния угнетения. Фарисей Савл в своем уме не сразу стал апостолом Павлом. Не сразу стал апостолом Павлом. Необходимо было время. Если бы мне кто-то когда-то сказал об этом. Потому что мне всегда представляли это с позиции того, что если Бог тебя призвал, ты уже есть тот, кто есть. Да, я есть тот, кто я есть. Но я еще не являюсь таковым в своем уме. И если мне не помочь, то я могу разбиться. Вопрос. Что может переживать человек, который всю свою жизнь учился рисовать картины, а потом узнает, что призван петь? Конечно, он переживает конфликт, который он не обязательно будет выносить наружу. Потому что Бог его призвал лично. Представляете, его жена этого человека, она вышла замуж за художника, а ей не нужен певец. Она не хочет иметь мужа певцом. Она вышла замуж за художника. А он не знает, как ей сказать. Представляете, что он переживает? Дай Бог, чтобы вы никогда этого не переживали. Это серьезные вопросы, которые возникают именно на душевном уровне. Поэтому, конечно, он теряет мир. Конечно, он не видит своего будущего. Конечно, он попадает в такую бездну, где он еще не знает, как быть тем, кто он есть. Призыве, Божьем призвании. Он не знает, как им быть. А по-другому семью не умеет обеспечивать, и по-другому не умеет зарабатывать. Первое, что с чем или что сталкивается с Божьим призванием, это содержимое души человека. Первое. Первое. Давайте посмотрим, как это было в момент призвания Иеремии. Читаем. Книга Иеремии, 1 глава, 4-5 стих. «И было ко мне слово Господне, говорит Иеремия. Бог говорит, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя или отделил тебя пророком, для народов поставил тебя». То есть Бог обозначил сразу, кем именно он призвал его. Пророком. То есть Иеремия сразу узнал, кем он призван быть. Пророком Божьим. Вопрос. Знал ли Иеремия себя в своем уме пророком Божьим? Нет. Нет. Как вы думаете, что ответит его ум Богу? Давайте прочитаем, что ответил его ум Богу. «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Другими словами, его ум говорит, «Во мне нет знаний, как быть пророком Божьим. Я никогда не был пророком». Ой, я могу вас утешить в этом вопросе. Чаще всего то, к чему Бог призывает, никак не связано с тем, что вы умеете. Поэтому подходить с такой позиции, я же не умею это делать. Не, я понимаю, что дети Божьи чаще всего связывают, что если Бог меня призвал, то значит еще до того, как я покаялся, Бог меня уже обучал быть тем, кто я буду в призвании. Да, в этом, возможно, есть какая-то связь, но чаще всего мы сами ее придумываем. Мы сами ее придумываем. Да, возможно, Бог воспользуется чем-то из того, что его призвал. Но чаще всего приходится освобождаться от этого. Как апостол Павел пишет, я почитаю это за сор. Не всегда то, что вы знали до рождения свыше, станет вам полезным после рождения свыше. Бывают моменты, но не всегда. Вопрос к вам. Быть призванным Богом – это в первую очередь душевный или духовный вопрос? Конечно, духовный. Конечно, духовный. То есть, в первую очередь, вопрос духа, а не души. Поэтому Бог призывает дух. И призвание касается именно ваш дух. О чем это говорит нам? Что не ищите в уме то, как именно реализовать призвание. Это вопрос Духа Божьего. Вот здесь и формируется конфликт. Мы очень долго были обучаемы двигаться только в понятном нам направлении. То есть, если мне понятно, я туда иду. Если мне непонятно, я туда не иду. Скажите, когда вам все понятно, вам веру надо применять чему-то? Абсолютно нет. Потому вопрос понятно и вопрос веры – это два разных направления. Вера или веру вы задействуете тогда, когда вопрос больше вашего понимания. А в целом праведный верой жив будет, потому имея с Богом, отношения с Богом, которое всегда больше нашего понимания, чаще всего взаимодействуя с Ним, вам придется, вы вынуждены будете задействовать веру. Опять-таки, вы можете это делать, можете нет. Поэтому праведный верой жив будет, это даже не предложение, это то, без чего взаимоотношения с Богом фактически невозможно. А в вопросе призвания тем более. Поэтому не ищите в уме то, как именно реализовать призвание. Это вопрос Духа Божия. И если быть достаточно внимательным к тому, какие желания начинают появляться у рожденного свыше, после рождения свыше, если эти желания разложить по цепочке, то можно увидеть, что с самого рождения свыше Дух Божий уже работает над тем, чтобы приготовить человека к входу в его призвание, чтобы это было наименее конфликтно. Но так случается, пока на сегодняшний день, что когда мы рождаемся свыше, обязательно попадаем в какое-то окружение людей. Чаще всего это окружение людей меньше всего как бы думает о том, чтобы вы вошли в послушание Богу. Больше всего направлено на то, что вы вошли в послушание какой-то группе людей. Они не виноваты в этом, просто вся система так выстроена. Поэтому вас начинают учить, как быть послушным тому, 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 но не Духу Божьему. Естественно, ваш фокус внимания переводят на кого-то. Естественно, вы слушаете его. А то, что Дух Святой побуждает вас делать, вы уже как бы и не слышите. Мало того, что вы младенец, так плюс еще вам постоянно фокус внимания держит на кого-то. И вы уже не слышите. Естественно, ваша подготовка к входу в призвание как таковая отсутствует. Вот призвание, все равно Бог будет говорить с вами о призвании. Но если этот период подготовки утрачен, то получается, что когда вы будете входить в призвание, конфликты тогда будут очень жесткими. Они бы и так были, но были бы менее для вас тяжелые. А теперь они остаются жесткими, потому что самой подготовки как таковой и не было. И не было. Хорошо. Общаясь с разными детьми Божьими о призвании, чаще всего я слышу. Я с большой радостью приму, когда Бог меня призовет. Я понимаю, что чаще всего такая реакция на призыв Божий, она больше связана с тем, что человек еще не знает, с чем он столкнется. Но рассматривая еще глубже эту ситуацию, я понял другое. В основном дети Божии думают так. Если Бог меня призовет, Он берет меня на свое обеспечение. Да, это абсолютно так. Но они думают так. Если Бог меня призовет, Он возьмет меня на свое обеспечение, и все, что мне нужно будет делать, это только служить Ему и молиться, а Он будет меня обеспечивать. И вот это именно детский подход, он фактически стал хорошей платформой для свободных действий в его жизни, но не Богом. Рожденным свыше почему-то кажется, что если Бог их призывает, то Бог сам с неба начнет им все скидывать. Веру уже при этом применять не надо. То есть, если Бог призывает, то значит, Он сам позаботится, через кого-то даст вам денег. То закон сеяния и жатвы применять не надо. И все, что сеяние и жатвы применять не надо, все придет само. Конечно, это младенчество. И это младенчество стало серьезной проблемой в целом, как движение в призвании. Писание в целом раскрывает нам, что душа не может верить. Поэтому иметь спокойствие в душе, что если вы будете призванным, все, Бог там сам позабудет. Нет, Писание говорит, сердцем веруют. Сердцем веруют. По сути дела, когда вы говорите свое призвание, ожидать, что душа будет содействовать самому движению в призвании, это маловероятно. Вы будете чаще всего иметь переживания радостные в духе, а в своем уме чаще всего вы будете иметь менее радостные переживания. Но само утешение из духа, оно всегда будет перекрывать конфликты из души. То есть вы постоянно будете в каком-то состоянии такого конфликта. Тут что-то хорошо в духе. Потом что-то в голове не очень хорошо. Опять хорошо в духе. Опять. То есть вам придется занять какую-то позицию. Это конфликт. Поэтому если кто доверится своей душе, то, по сути дела, они не смогут реализовывать свое призвание. Конфликт души чаще всего связан с тем, что человек не знает, как принять Божье обеспечение для жизни и для призвания. Анализируя, по каким причинам рожденный свыше не входит в призвание, я заметил, что это вопрос обеспечения всегда. Всегда. Хотя, знаете, даже определенные конфессии, деноминации говорят, для нас деньги не важно, но всякий раз, когда они не входят в призвание, причина основная – это финансы. Чаще всего, когда они не реализуют что-то и Божьи задания, чаще всего причина финансы – это всегда. Получается, что они сами себя обольщают. Вначале говорят, что деньги не важно, а потом, не имея денег, они не делают то, что надо делать. По сути, они были уловлены в определенные религиозные взгляды, и не подходя мудро к вопросам финансов, сами построили крепости, в которых же они и упрятаны. Поэтому никогда не подходите радикально к какому-то из направлений человеческой жизни. Да, сфера финансов требует особенной мудрости. Но у вас достаточно мудрости для любой сферы. Поэтому не занимайте радикальную позицию. Финансы, они должны быть в мудрых руках. Хорошо. Давайте дальше рассматривать. Итак, мы с вами потихонечку приходим к более ясному пониманию, что основной конфликт, который связан с вопросами призвания, а именно вход в призвание, он связан именно с душой человека. То есть первый конфликт, который переживает рожденный свыше при призыве Божьем, это конфликт, который происходит в душе. Этот конфликт чаще всего связан с вопросами обеспечения. Это основные вопросы. Поэтому я рекомендую вам вопрос принятия от Бога сейчас отрабатывать, чтобы когда будет Божий призыв, чтобы вы не переживали, а уже имея какой-то опыт, когда Бог призвал меня, если взять просто меня, на момент призыва я уже в законе сеяния жатвы был довольно-таки уверен. Поэтому вопрос входа в призвание для меня уже не был в сфере обеспечения конфликтным. Да, были вопросы конфликтные, которые мне пришлось по ходу осваивать. Но вопрос обеспечения не был конфликтным. Хотя я бы заметил, что наиболее конфликтный у большинства – это вопрос обеспечения. А для меня уже был не конфликтный. Поэтому для меня вопросы другие были какими-то конфликтными, я их решал, но принятия не, уже не было. Давайте еще какой-то момент обозначим. Дух Святой. Дух Святой в вас не для того, чтобы обучать вас в конфликте. Дух Святой в вас для того, чтобы приготовить вас к проходу конфликта наименее жестко. Поэтому Дух Святой работает над каждым рожденным свыше, с самого рождения свыше, готовя его к входу в призвание и к реализации призвания, так, чтобы это было наименее конфликтно. Что в основном мешает работе Духа Святого? Деноминационные или конфессиональные взгляды. При всем том, что я не говорю, что все плохо в деноминациях и все плохо в конфессиях. Я так не говорю. Но я говорю, что если радикально настроена конфессия или радикально настроена деноминация, говорит, мы этого не учим, потому что мы так считаем. На сегодняшний день вопрос принятия от Духа Божьего настолько в некоторых аспектах радикальный, потому что многие приткнулись на финансы. И все, они вопрос принятия даже не поднимают, потому что у них это ассоциируется только с финансами. Но как я уже отмечал, что духовный закон сеяния жатвы – это закон во власти которого любовь видит себя. И вопрос принятия без закона сеяния жатвы вы все равно не узнаете. Но определенные деноминации или конфессии, они настолько радикально к этому настроены, что, по сути дела, вы не сможете об этом даже поговорить. Естественно, что люди, которые хотят реализовывать свое призвание, они не будут знать, как принимать от Бога, так как их деноминация или конфессия радикально относится к этому вопросу. Все. Естественно, если Бог там кого-то призовет, вы представляете, с чем он столкнется? А я вам скажу, с чем он столкнется. Там сразу параллельно идет обучение, что если Бог вас призывает, помимо того, что вы в Божьем призвании, вы еще должны работать. Они говорят сразу, апостол же Павел работал. Они просто вам не договаривают, что апостол Павел сказал, это мой выбор. Потому что тот же апостол пишет, проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. Но они обычно этого не говорят. Говорят, вот же апостол Павел трудился еще своими руками. Он трудился своими руками, потому что он сказал, это мой выбор. Это я так решил. Он не сказал, что это для всех в полном служении. Он для всех призванных. Вот это не говорил. Но они это говорят, потому что они прекрасно понимают, что как только человек примет Божий призыв, он столкнется с вопросами обеспечения. А вопросы обеспечения, они занимают радикальную позицию, чтобы не касаться вопросов финансов. И начинается цепная реакция. Чем она заканчивается, мне во всяком случае это известно. Ничем хорошим. Человек и служит, и человек и работает. А теперь послушайте, кто может служить двум господам? Они сами говорят, что никто не может служить двум господам, но сами создали систему, которая вынуждает служить двум господам. Вот вам и каламбур. И, конечно, когда человек ходит на работу и пашет с утра до вечера, что он реально может потом сказать кафедре? Он возьмет какой-то стих из Писания, прочитает вслух и будет фантазировать вокруг него. То есть у него нет молитвенного времени на откровение. У него нет откровения, потому что он устал по плоти. И обычно таких людей надолго не хватает. И чаще всего, если они что-то создают, то там движение духа создать очень тяжело, потому что человек не проводит время. Не проводит время. Помните, что сказали апостолы? Говорит, что мы помолимся и изберем из нашего окружения мудрых, которые будут пестись о столах. А мы будем заниматься словом и молитвой. Мы призваны к этому, мы будем заниматься этим. Мы не будем заниматься то, к чему мы не призваны. Я могу много таких вещей обозначить, где есть крайности. Но эти крайности – причина не мудрость Божия, а деноминационный или конфессиональный взгляд. Вы же, когда будете получать Божий призыв, вы должны понимать, что так или иначе вам придется принять ряд решений, которые обязательно могут в какой-то степени быть конфликтными. Но помните, что основной светильник – это ваш дух, это не ваша душа. Душа будет в конфликте, особенно в тот момент, когда Бог призывает вас. Так как то, куда вас Бог призывает, душа еще не имеет опыта, не имеет знаний, не имеет квалификации. Ваша душа не представляет, как вы сможете там получать деньги, при этом обеспечивать семью и удовлетворять все потребности того уровня жизни жены, который на сегодняшний день есть. А жена не обязательно оставит вам буфер времени для того, чтобы вы вошли в свое призвание. Бог оставит, да, а жена нет. И вопрос. Мой брат Олег, Бог даст благодать. Да, Бог даст благодать, и Он дал благодать, но если вы ничего не знаете о сеянии, жатве и принятии, то я думаю, что благодать вам жена не даст. И вопрос закрывается. Может быть, я где-то утрирую. Я согласен, что где-то я утрирую. Но я знаю не одну семью, которая разрушилась по причине того служителя, по причине того, что жена просто устала терпеть голод своих детей и нищету своего пребывания. Вы скажете, брат Олег, она не любила Господа. Нет, она не любила глупости. Господа она любила, а глупости не любила. А так как ее муж, будучи служителем, не имел достаточной мудрости и не искал достаточно мудрости, потому что деноминация как-то не очень это предполагала, в вопросе сеяния, в вопросе жатвы, в вопросе принятия обеспечения от Бога, так как он этим не развивался и не рос, а всегда двигался, что Бог даст, то жена решила дать по полной программе. Я ни в коем случае как бы не хочу вас стращать в этом вопросе. Но знаете, когда то, что по сути дела должно содействовать росту, больше содействует разрушению, то Боже, сохрани каждого из нас от этого. Вопрос призвания – это конфликтный вопрос. И входя в призвание, каждый из вас все равно столкнется с определенными вещами. И дай Бог, чтобы у вас была вся необходимая мудрость. Я верю, что Бог ее дает. Хочу поделиться с вами также историей, которая произошла в моей личной жизни, так как одна из спецификой моей деятельности в целом как-то связана и с помощью людям в реализации их призвания. Так получилось, что Бог привел в мою жизнь человека, которого, в отношении которого он побудил меня помочь ему в реализации его призвания. И я ему пришел и предложил это. Говорю, что у меня есть побуждение пригласить тебя к нам в церковь, взять тебя на содержание, то есть, а именно, снять для тебя квартиру, давать тебе обеспечение, ну, я имею в виду какую-то зарплату, чтобы ты мог делать то, к чему ты призван. Плюс я ему открыл доступ до определенной группы прихожан, которых бы он мог задействовать. Плюс я ему напечатал пригласительные, чтобы он мог проводить какие-то мероприятия. В общем-то, его призвание было евангелист. Я говорю, евангелизирую каждый день, и тебе еще будут платить за это деньги. Ну скажите, это хорошее условие? Я думаю, что для человека, который хочет реализовать свое призвание, это просто благодатные условия. Давайте я вам расскажу, что произошло, по какой причине все это не произошло. Основная причина – это состояние его души. Потому что как только он получил доступ к тому, что я вам обозначил, его ум это не вмещал. Просто не вмещал. Он привык делать все только в стесненных обстоятельствах. То есть, знаете, как для определенных людей, если нет гонения, нет жизни. То есть они привыкли быть мазохистами. Вот примерно такое же здесь. Человек настолько привык вот с этим рабским мышлением, что в результате, имея те возможности, которые ему были предоставлены, он переругался со всеми. Со всеми, с кем можно было переругаться, он переругался. Со мной у него не получалось переругаться, потому что я никогда не практикую ругню. Но он переругался со всеми, с кем переругался. В результате он сам оставил все это обеспечение, сам оставил служение, сам. То, что он это все оставил, стало стартовым моментом для разрушения его. Конечно, разрушилась его семья, они развелись. Конечно, разрушилась его жизнь. Нужна реабилитация. Что стало причиной этого всего? Он пошел на поводу своего душевного состояния. Потому что то, что он стал вытворять на душевном уровне, это даже скрыть было невозможно. Бог предоставил ему возможность. Если ты призван быть евангелистом, а он таки был призван евангелистом, то будь тем, кто ты есть. Не позволь своей душе говорить, что тебе делать и чего не делать. Но вот это душевное влияние или этот конфликт, который стал возникать в него, он вышел наружу. Этот конфликт потом перерос в большой ком, и в результате человек разрушился. Сатана его разрушил? Нет. Нет. Просто он позволил исходящему из своей души управлять собой. Казалось бы, ну посмотрите, все возможности. И вот вам. Потому и говорю, что когда есть Божий призыв, первое, кто сталкивается с Божьим призывом, это душа. Не всегда душа к этому относится правильно. Не всегда. Поэтому душа не знает, как быть, войдя туда, где она еще не была. И она будет на это реагировать. Поэтому без послушания Духу Святому и практики записанного Слова Божьего душа будет возвращать к старому образу жизни, к привычному и понятному. Это чтобы вы понимали. Рождение свыше предполагает, что вы будете двигаться туда, где у вас нет ни опыта, ни знаний. Но вам вот предоставлен и опыт, и знания. Конечно, этому нужно доверие. Конечно, вам придется довериться этому опыту и этим знаниям. И если вы не доверитесь, то вы начнете возвращать свой опыт и свои знания. И пытаться свой опыт и свои знания приложить туда, где они ничем помочь не могут. Поэтому, как только вы начинаете входить в призвание, получив Божий призыв, первый конфликт – это конфликт души. Это серьезный конфликт. Это конфликт, который вы не всегда можете открыто выразить. Это конфликт, который вы не всегда открыто покажете, не всегда открыто выразите его своим лидерам, потому что лидеры вынесут это достоянием церкви, сделают. Это конфликт, который вы не всегда можете всем открыть, проявляя тем самым свою слабость. Это конфликт, который чаще всего носит в себе. Но это конфликт, который есть у каждого, кто получает Божий призыв. Кто-то проходит его мягче, кто-то проходит его тяжелее. Все в зависимости от того, насколько человек до призвания погружал свой ум в мудрость Божию. Я не очень тяжело прошел этот конфликт. Я в большей степени другой конфликт переживал глубоко. Потому что вопрос призвания как обеспечения призвания для меня уже был более ясный. Я уже умел сеять, умел жать. Но изучая этот конфликт, душевный конфликт в жизни других людей, которые общались вокруг меня, я видел не одно свидетельство как разрушенных семей, как нереализованных призваний и многое и многое. Для меня это всегда было удивительно. Люди приняли Бога, но не состоялись. Для меня это был всегда вопрос, как такое возможно? Я понимаю, что там положиться на какого-то человека, он тебя подвел. Там понятно, человек. Но принять Бога, и он тебя подвел, так не бывает. Принять Бога, и он тебя подвел, так не бывает. И по ходу изучения вопроса призвания я понимал, что Бог никогда не подведет, если вы позволите Ему провести вас определенный путь. Да, это не обязательно будет легкий, потому что мы уже столько всего настроили. Но то, что вы настроили, это вы настроили. Но Бог готов вас вывести, провести и привести туда, куда надо. Потому без доверия Ему и доверительных отношений фактически войти в призвание и завершить свое поприще, ну, никак не получится. Ну, а душа – это та часть, которая чаще всего будет переживать определенный конфликт. По сей день я тоже переживаю в своей душе конфликт. Другое дело, я уже научился этим конфликтом управлять. Я не то, что его взял и отменил, я им просто управляю. Знаете, одно дело есть управляемая энергия. Это, пожалуйста, свет. Это управляемая энергия. А есть неуправляемая, это молния. Чаще всего, кто решили обуздать молнию, это был их последний день. Вот когда душевный конфликт неуправляемый, все. Он начинает управлять тем человеком. Управляйте любым конфликтом. Учитесь управлять конфликтами. Во всяком случае, на душевном уровне пленяйте всякое помышление, которое восстает против Господа вас. Хорошо, то есть мы сегодня рассмотрели конфликт в душе. На следующем уроке мы рассмотрим конфликт со стороны родных. Очень интересная история, я вам расскажу. Почему? Потому что, ну, в этой сфере я действительно пережил конфликт. А почему таких смешных, что вам покажется, что это, знаете... Ну, брат Олег, как-то вы так несерьезно все рассказываете. А оно действительно так и выглядело. Но слава Богу за Дух Святой, который пребывает в каждом из нас. Поэтому, чтобы вы понимали, что вход в призвание – это вход туда или на ту территорию, где у вас нет ни опыта, ни знаний. Но у вас есть и опыт, и знание Иисуса, который дан вам, чтобы, доверяясь Ему, вы смело и шли, а в определенный момент просто закрывали глаза и не убирали свою руку с Его плеча. Ну, на сегодняшний день ситуация пока складывается так. В свое время изменится, но сейчас пока так. Давайте поблагодарим Иисуса за Его верность и за то, что Он держит каждого из нас за руку свою. И еще раз напоминаю, даже если вы не знаете название своего призвания, достаточно того, что вы каждый день будете давать запрос на задание. Это будет хорошее основание для послушания Господу и для дальнейшего входа в ваше призвание. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты трудишься над нами, мы любим тебя, мы ценим то, что ты делаешь и будешь делать. Спасибо тебе за то, что ты держишь каждого из нас за правую руку нашу и направляешь и ведешь. И я молюсь, Господь Иисус, за каждого, кто слушает сегодняшний урок. И прошу Духом Твоим, направляй, веди их изо дня в день, открывая им задания на каждый день. Да исполняют они волю своего Небесного Отца. Спасибо тебе, Иисус. Мы знаем, что у тебя получится. Мы знаем, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Поэтому мы полагаемся на тебя, на Твое господство, как в нашей жизни, так и в нашем окружении. Спасибо Тебе за Твой труд. И мы просим Тебя, Иисус, держи нас в руке Своей, и никто никогда да не похитит нас из руки Твоей. Спасибо Тебе за Твой труд, за Твою милость, которая превозносится над судом, и за то, что Ты держишь каждого из нас изо дня в день, наставляя, давая задания, обучая и возводя нас на высоты земли. Спасибо тебе, Господь Иисус. Господь, я благословляю каждого слушающего. Благодарю тебя за Дух Твой, который свидетельствует Духу их и ведет их от задания к заданию, изо дня в день, из задания к заданию, ведя их в послушание и исполнение воли Отца. Спасибо тебе за этот урок, за то, что ты открывал Духом Своим во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать и умножение, которое нам доступно и содействует в реализации воли Божией. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем урожай, а Тебя связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой направляет и ведет их изо дня в день, от задания к заданию, послушание Господу. Спасибо тебе за этот благословенный урок и за каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь.